Наша с вами сегодня задача – рассмотреть страсть печали. На первый взгляд эта страсть кажется не опасной, незначительной. Вот я сам по своему отношению к ней себя поймал на том, что как-то невнимательно к ней отношусь, к этой самой страсти. Я ее не очень-то замечаю, не очень-то понимаю, не очень-то вижу ее проявления в течение дня. И считаю ее страстью, считал, пока вот не стал изучать вот этот вопрос чуть глубже, чтобы вам его рассказать. Считал ее такой какой-то, как бы побочной такой страстью, что она обязательно с какой-то вместе идет, или она только переходная к страсти уныния, например, или еще что-нибудь. Иногда можно встретить такое соединение страсти уныния и печали в одну страсть, потому что бывает нелегко разделить, провести между ними границу. И вот я точно так и относился вот буквально до сегодняшнего дня тоже к этой самой страсти. И вот сейчас мы с вами давайте посмотрим, действительно ли оно так. Уж не слишком ли мы так спокойны по отношению к этой самой страсти, не слишком ли мы расслабились здесь, не видя тут беды, не видя проблемы. Давайте смотреть на нее сначала. Откуда она появилась, вот эта самая печаль? Ведь единственный Творец – Бог. И когда Бог сотворил разумные сущности, это ангелы и люди, то свойство печали сообщил своим разумным тварям сам Творец. Творец наделил разумные твари этим свойством печалиться. Зачем Бог дал это свойство ангелам и людям? Для чего? Есть какой-нибудь такой вариант вразумительного ответа? Но вот им сокрушаться не о чем было, ведь первым-то. Они же в благости Творца пребывают, правда? Это мы сейчас уже со своей позиции говорим, когда бы нам надо сокрушаться, печалиться, да? А вот они-то, ангелы-то светлые, безгрешные, первые люди-то, Адам и Ева, не имеющие никакого греха. О чем им надо было печалиться? Зачем Творец дал им это свойство печали? А кого других жалеть? Все счастливы в раю, там никаких обиженных нет. Это же рай. Это же еще мир первозданный, еще нет в нем греха. А Бог заложил это свойство. А? Печаль о Господе.
А почему Господи не печалится, если все прекрасно?
Нет. А?
Для них все прекрасно, какая может быть?
Да, действительно, ну какая может у них печаль? У них же все прекрасно. Господь весь всего себя отдает им. Да, грехопадения еще не было. Но о чем печалиться? Казалось бы, незачем. Да зачем Творец дал это свойство? Откуда оно появилось в них? Понимаете?
Как следствие грехопадения, я думал, так.
Как следствие грехопадения, да? Да, вот это бы нам просто было понять. Но давайте все-таки поразбираемся. Не было ли этого качества сразу в них? Только качество не в том виде печали, как у нас сейчас проявляется. Печаль греховная, а печаль благая. Вот мы недаром в анкете поставили 4-й вопрос. Приведите пример благого проявления печали. Сейчас нам проще указать вот этот пример. Например, печаль о грехах своих. Это печаль, которая ведет во благо человека. Она ведет человека к покаянию, к исправлению жизни. Правильная печаль? Видите, правильно. Значит, у печали может быть проявление разное. И гибельное, и спасительное. И из этого мы уже делаем вывод, что она не просто всегда одинаково греховная. Она может быть противоположна по своему значению для человека. Но самое удивительное, что это свойство было заложено Творцом изначально, тогда, когда все творения, все твари были еще не прогневали Творца, еще не согрешили. Так вот, это свойство печали Бог, Творец, заложил свои разумные творения, твари, для того, чтобы они, благодаря разуму и своей свободе, всегда искали своего Творца. Всегда искали своего Творца. Что значит, мы печалимся о каком-то событии или о каком-то человеке? Мы хотим его видеть, так? Мы хотим знать, какие у него дела, как у него обстановка. Мы печалимся о ком-то. Например, родители печалятся о своих детях. Очень переживают, как вот они там, да? Отправили ребенка с утра на занятия в школу, и уже насколько-то волнуемся, насколько-то печалимся, потому что день может по-разному сложиться, правда? Обстановка сложная такая в мире сейчас. Так вот, тогда, когда еще греха никакого нет, разумные сущности должны были искать своего Творца. Зачем же надо было им печалиться о своем Творце? Зачем им надо было его искать? Потому что он есть единственный источник жизни. Он есть единственный источник благости и любви. Других источников не существует. Если он как Творец только один может это дать, то благое состояние жизни, которое он только сам себе имеет, значит, все творения должны к нему тянуться. Правда? Если не будут к нему тянуться, будут отступать от него, это приведет их к смерти. Они же потеряют своего Творца. Они лишатся благости, любви, вечности, жизни лишатся. Поэтому для пользы своих тварей Бог заложил в свои творения, то есть и в нас с вами, еще до грехопадения, заложил это свойство – печалиться, искать Творца, искать эту благость. То есть скучать от того, если вдруг ее не будет. Вот у Адама первоначально не было такого промежутка времени, когда бы он был вне действия Божьей благодати. Но Господь ему сказал возделывать и хранить рай. Не только сохранять эту Божью благодать, не только сохранять эти отношения со своим Творцом, но и возделывать. Возделывать – значит расширять, увеличивать. Больше и больше принимать в себя своего Творца. Благость, любовь, жизнь. Из него, как из бесконечного источника, больше и больше черпать. И вот это можно было делать им, только печалясь о том, как бы его не потерять, как бы не ослабла вот эта самая благодать, которую Бог в преизбытке давал людям, столько, сколько люди могли вместить. И вот если бы вдруг Адам на какое-то мгновение остановился в поиске своего Творца, он бы в одно мгновение, раз он теперь не собирает, он бы стал что? Кто не собирает, тот что делает? Расточает, видите как? Тот сразу начинает расточать. И когда у человека начинается расточение, вот у меня карманы были набиты деньгами, и вдруг там деньги начинают уменьшаться, я их расточаю, и ничем не пополняются. У меня что при этом возникает? Печаль о деньгах. Я печалиться начинаю, они у меня кончаются, я заволновался, да? Так вот, примерно так же и первый человек. Если он вдруг по какой-то причине, не имея страсти вот этой самой, не имея печали о своем Творце, о благодати Его, он бы вдруг не стал искать эту благодать, у него в одно мгновение бы началось расточение, и печаль бы в одно мгновение сработала, и он бы понял, что же я делаю, я же остаюсь без источника жизни, без благости и любви. И немедленно побежал опять искать своего Творца. Причем только тогда эта печаль насыщалась, когда он больше и больше его искал. Больше и больше хотел его вкусить, принять, получить в себя. А Бог по своей бесконечной щедрости хоть сколько мог давать Адаму себя, столько, сколько Адам хотел вместить, только по желанию Адама. Поэтому печаль была необходима совершенно первым, вот созданным Богом, Творцом, сущностям разумным, для того, чтобы они его искали всегда. Потому что в этом для них благо. И беда для них, трагедия в том, если бы они не стали искать своего Творца. Жажда. В первое свое творение Бог заложил жажду искать своего Творца. Жажду. Эта жажда как раз выражалась в той самой печали, которая их подталкивала к этому. Это была благочестивая печаль. Печаль, которая подвигала их к жизни, к вечности, к благости, к любви. Без нее движение могло остановиться и наступила бы смерть. Но была еще одна причина, по которой разумные твари могли отказаться от своего Творца и потерять эту самую благость. Это грех, да? И эту причину Бог не устранил. Он опять оставил на произвол своих разумных творений, на их право, то ли они останутся навсегда своим Творцом, то ли они все-таки отрекутся от Него. И вот тогда, когда впервые Деница свойство печали использовал не на то, у него сразу произошла та самая трагедия. О чем Деница опечалился? Вот его грехопадение, его грех, отречение от Творца начался с печали. Потому я вначале и сказал такие слова, что мы напрасно мало обращаем внимание на эту страсть. И я сам зря ее так плохо в себе замечаю, потому что с нее начинаются страшнейшие беды. И вот Деница начал с печали. Он о чем-то опечалился, сейчас вы должны сказать будете о чем, а потом согрешил. Так вот, о чем он опечалился? Вот видите, как просто все. Ну, мы уже так, видимо, старательно на занятиях это повторяли много раз, вы уже сходу даете ответ. Он опечалился, что он не такой же, как его Творец. Ведь ему мало показалось. Бог, Творец, Создатель дал ему все. Благость, вечность, разум, силу, сияние, власть. Ну, всем наделил его Творец. Только одного не было у него. Такой же природы божественной, как у самого Творца. Он был не самосущный, он сам по себе не мог существовать, только питаясь жизнью от своего Творца, от Бога. И вот это его и опечалило. Почему он не такой же, как Бог? Он захотел стать таким. Видите, с чего начался грех, как страшно. Он только лишь опечалился тем, что его положение не такое же, как у Творца. И это привело его к измене Творцу. Он сказал такие страшные слова. Зачем мне теперь Бог? Я сам как Бог. Теперь я сам хочу быть по себе Богом. Все, выхожу из-под зависимости. Не желаю больше подчиняться, слушаться, исполнять заповеди. Я теперь сам буду заповеди устанавливать. И все мне поклонятся. Видите? Видите, что с ним случилось? И только лишь из одного. Маленькая печаль. Печаль о неравенстве своем с Богом Творцом. Давайте посмотрим, не печалью ли он погубил и человеческий род? Не через печаль ли? Не через этот ли самый тоже грех? На чем он сыграл в отношении Адама и Евы? Как он их погубил? Не нашел ли он там возможности опечалить чем-нибудь их? Не нашел? Нашел? Что он нашел? Как он их опечалил? Ну, посмотрите, вот все точно так же идет, да? Вот сатана, получив сам такую страшную травму, а по причине печали, а потом и гордости, отрекшись от Творца, потеряв Бога как источник жизни, благости и любви, он, позавидовав теперь человеческому роду, людям, что они-то остаются пока еще в благости Творца, в вечной жизни, он решил сделать то же самое, заразить их той же самой заразой, которой сам и погиб. И вот он это и делает, подступая к людям и говорит: «Ну что же вы, не такие, как боги? Ну что же вы отстаете? А делов-то просто так, взял, съел яблоко, и стали уже как боги». Он применил ложь, то есть сначала возжег у них вот эту самую печаль о том, что они не как боги, а потом еще предложил ложь и сказал, что нет, во-первых, вы не умрете, а во-вторых, наконец, станете как боги, и печаль ваша пройдет тут же. Вы получите то удовлетворение, то счастье, которого вы сейчас лишены. Якобы Бог-творец не додал вам чего-то, скрыл от вас что-то, спрятал от вас что-то. А я вот вам якобы предлагаю, видите, я какой хороший. Только съешьте вот этот запретный плод, и все как боги будете сразу же. И вот это же самая печаль. Печаль о том, что мы опять не равны, что опять нам хочется вознестись. Эта печаль толкнула на нарушение заповеди. Сначала Еву, а потом и Адама. Вот печаль, вот эта вот страсть печали, маленькая, которую мы не замечаем, незначительная, насколько она оказалась гибельна не только для ангелов, которые отреклись от своего Творца, опечалившись тем, что они не равны с Ним, но и для всего человеческого рода в лице наших прародителей Адама и Евы, которые опечалились о том, что они не боги. А вообще, они бы были богами. Ведь Бог же обещал обожение человеку. Для чего Бог сотворил человека? Для счастья, благости и любви. Так? Он безгранично готов был отдавать это человеку вплоть до какого состояния? Вплоть до обожения человека. Мы с вами, люди, призваны стать богами. Богами от действия Божьей благодати. Не сами по себе, не по своей природе, как Бог-творец, но от действия Божьей благодати на нас и в нас, при нашем желании, с нашего согласия, мы можем обожиться, мы должны были обожиться. Все для этого было. Был рай, была вечная благость и любовь Творца. Мы были сотворены. Ничего нас не разделяло с Богом, с Творцом. Только грех мог разделить, и вот он как раз и вмешался там. И мы не только не стали обоживаться, как нам обещал сатана, ложно обещал, мы вообще лишились вообще всякой благости. Мы вообще лишились Бога как источника жизни, как источника любви. Мы умерли. Нас постигла смерть. Как Бог и обещал, случилось все так. Не так, как врал сатана, а как обещал Бог. В тот же день, в который сидите, в тот день и умрете. Эта смерть выразилась не в том, что человек телом умер и все, в землю, в прах, сгнил и превратился в прах. Душой умер, в одно мгновение умер душой. А тело еще медленно умирало около 1000 лет. Медленно умирало, а душой умер мгновенно. То есть Божья благодать, Бог как жизнь, источник жизни, в одно мгновение оставил человека. Потому что человек сам не захотел пребывать в этой вечной благости и любви. Причина в человеке, не в Боге. Бог уважил свободу человека, уважил выбор человека. И вот, пожалуйста, вот результат. Столько поколений людей, и теперь все эти 1000 лет, которые существует человечество, пребывают в страшной трагедии. Трагедия, которая называется «вечная смерть». Вечная смерть. После непродолжительных мук здесь, на земле, которые в скорби, беды, страдания, болезни, эпидемии, войны, что мы обычно с вами называем, еще и вечная мука в аду. Вот что мы себе заработали из-за маленькой печали. Не обратили внимания на нее, что не о том попечалились. Не пошли тем путем, который предлагал Творец. Решили своим путем, который предложил сатана, сразу стать богами. Попечалились, что мы не совсем такие, как другие боги. Ну вот как те ангелы, которые бывшие ангелы, которые стали бесами. Попечалились. Значит, вот откуда родилась печаль, которая греховная. Как свойство, это заложено Творцом в разумные сущности, воспользовались неправильно своей свободой, и печаль обратилась в погибель, печаль обратилась в грех. Теперь печаль естественным образом в человеке действует на вред человеку, на погибель человеку. Она стала страстью, страшной греховной страстью, и проявление этой печали ведут человека к чему? Как говорит апостол, печаль мира сего, что соделывает? Смерть, если кто Священное Писание на слух принимает, слышит, когда-то читал, печаль мира сего смерть соделывает. Эта смерть как телесная может быть, так, безусловно, и духовная смерть. Потому что любая страсть, которая живет в человеке, которую мы не знаем, не замечаем, не боремся с ней, любим, поощряем ее, она однозначно нас ведет в ад. Ни с одной страстью, с развитой, существующей, действующей, без борьбы, человек в рай никак не войдет. Ни с одной страстью. Мы должны каждую страсть обнаружить в себе, увидеть, как она проявляется, возненавидеть эти проявления искренне, разорвать с ними в духе, в сердце своем, и начать с ними бороться. Только после этого, в общем-то, нам разрешается причащаться. Только после этого. Если страсть какая-то живет в сердце, Христос туда войти не может. Он же любит нас. Он же не насильно пришел нас спасать. Он же предложил себя нам в качестве жертв. Принимаем – действует, не принимаем – не действует. Предложил себя нам в качестве пищи и питья. Но можем принять его достойно только в том случае, если не имеем в себе противоречий со Христом. А противоречиями со Христом является неверие, то есть когда человек вообще не верит, или верит так себе, маловерие, еле-еле, ересь какая-нибудь, ложное представление о вере. Естественно, когда человек не крещен, никак он не может принять Христа в причастии. Когда человек имеет хотя бы один смертный грех, нераскаянный, он также не может принять Христа в себе. И если имеет хотя бы одну страсть, с которой не борется, не видит, ее не знает, и опять он не может принять Христа, потому что не может Христос войти в такое сердце. Не может. Оно не готово принимать Христа. Оно любит не Христа. Оно любит грехи, любит страсти. А Христос уважает наши желания, наше мнение. Если мы говорим: «Господи, я хочу любить свои грехи, но ты сам приди, меня исправь как-нибудь. Ты же всемогущий, ты же можешь меня переделать без моего желания», то нет. Без моего желания Бог меня не будет переделывать. Он может, Он всемогущий, но Он не хочет это делать. Уважая дар свободы, который Он мне дал. Вот по этой самой причине мы должны себя тщательно исследовать перед тем, как идти к причастию, чтобы не было у нас противоречий со Христом. Вот эта самая маленькая страсть печали, она одна из тех страстей, которую, если мы не замечаем, она процветает в нашем сердце и запрещает нам войти в вечную жизнь, принять себя Христа. Давайте будем теперь смотреть, как эта маленькая страсть печали подталкивает нас на другие грехи, но начинается все-таки с нее. Вот, например, она как начальная часто выступает страсть перед другой страстью. Ну, например, сказали мне обидное слово. От этого обидного слова я опечалился. Мне стало неприятно. Опечалился, и после этого что у меня возникло? Злость, раздражение, обидное слово встречное, да? Смотрите, какая цепочка потянулась. Все? Могу отомстить. А началось-то чего? С маленькой печали. Я ее даже не видел. В то мгновение, когда опечалилось мое сердце от неприятного слова, которое я услышал, я даже не заметил. Печаль сработала буквально в одно мгновение, щелк, и у меня уже дальше раздражение пошло против того человека. Или, например, во время поста я вдруг вспомнил о какой-то пище, которую очень люблю. Ну, сладость какая-нибудь. Вот некоторые мороженое любят, и так любят мороженое, что не могут без него обойтись. Вспомнил я про мороженое в Великий пост. И если я опечалился в этот момент про эту мороженку, да, Я же сейчас не могу съесть, ведь пост. То дальше что будет? Если я правильно понимаю, я тут же отгоню эту мысль. Но если я не совсем опытный, я начну воспоминать, как-то я приятное мороженое-то ел. В уме у меня произойдет процесс потребления мороженого. Я впечатление получу. Я совершил грех, наслаждался. Наслаждался, воображая, что я ем мороженое. А какая разница? Грех совершен. Началось с чего? С маленькой печали. Я попечалился о той мороженке, к которой я привык, пока не было поста. Я же их люблю. Я же не могу себе отказать, пока нет поста. Я только опечалился, ах, сейчас бы мороженку съесть. Ну, какие проблемы? Выбежал во двор, тут рядом киоск, купил, съел. Не одну купил, а две. Вторую я когда съем? А? Ну да, вот видите, у кого как срабатывает вот эта самая страсть чревоугодия. Кто-то может отложить до вечера. А кто-то говорит, вот похожу. Нет, съем лучше вторую сразу. И вторую тоже сразу человек съест. Но как же человек не будет печалиться во время поста потом? Он, конечно, будет печалиться. Или, например, начался Великий пост, у человека здоровье немножко там чуть-чуть пошатнулось, но маленький какой-нибудь пустячок, такое бывает во время поста не у тех людей, которые операции перенесли, возрастом уже не молодые, не про тех говорим, а говорим про обычных здоровых людей, пока еще здоровых, которые вдруг от поста чего-то там закололо, немножко заболело, и у человека возникла печаль. Печаль о чем? О здоровье своем, да? О своем любимом теле. Ведь можно же и похудеть, а можно же и внутренние органы там надорвать. А я в детстве там болел когда-то вот такой-то болезнью, а вдруг она сейчас худо скажется. И вот человек опечалился о состоянии своего здоровья и прекратил пост. Видите, какой следующий грех за печалью-то появляется? Печаль, всего лишь какая-то печаль о своем теле. Все, с поста сошел, начал пить молоко, например. Еще раз повторяю, не говорю о болящих, о резаных, шитых, о всех людях, которые не могут без молока обойтись. Им священник благословляет на период поста молоко. И это грехом не будет для человека. Этого бояться не надо. Потому что само по себе молоко не является грехом. Не молоко, а воздержание тела своего необходимо. Когда человек воздерживается от какой-то пищи, он не должен еще и печалиться о той, от которой отказался. А по первости мы всегда с такой печалью соблюдаем пост, правда ведь, да? Так тяжело. Борьба настоящая идет. Я вспоминаю, во сне снится, услышу запах, так прямо аж рот слюной переполняется. Как тяжело-то? Вот какая печаль. Это же действует печаль, и мы ее опять не замечаем. Я печалюсь о том, чего я лишился. Вообще о всем, чего я не имею или чего лишился. Вот видите, как проявляется печаль, и постоянно через это, вот именно через печаль, сатана ловит нас во все остальные другие грехи. Она у него как промежуточная ступенька. Если он ее может включить, значит другую страсть он обязательно включит. И посмотрите, как просто. Если бы он печаль не мог включить в моем сердце, если бы она была с Божьей помощью побеждена, связана, никакая другая страсть без печали не появилась бы. Она бы не соскочила, у него бы не было силы ее включить. Ведь другой страсти отдает силу печаль, но сначала надо ее разжечь. Если человек научился замечать печаль и побеждает уже ее с Божьей помощью, то другая страсть никак и не включится, и не заработает, у нее не будет силы. Вот как необходимо видеть эту страсть и пресекать ее в начальном этапе, когда она только-только сработала, только начинает действовать. И поэтому получается так, если бы мы избавились от печали, от этой самой страсти, то от многих грехов просто были бы свободны. Ну, давайте теперь подумаем, как нам победить печаль. Надо победить, согласились ведь, да? Ведь через нее сколько бед, как мы погибаем легко. Как победить печаль? Оказывается так. Опыт церковный нам говорит, тот, кто во всем доверяет Богу, во всем положился на Него, ничего своего не ищет, считая свое гибельным, а только Божьего ищет, потому что оно единственное спасительное, тот никогда не будет печалиться. Вот так или не так? А давайте подождем сначала. Сначала мы давайте с вами теоретически будем разбирать вообще путь хотя бы, как надо идти, а потом будем смотреть, вот как этого добиваться. Так вот, тот, кто возложил все упование на Бога, тому не о чем печалиться. Но кто есть Господь? Творец наш. Так? Всемогущий. Так? Источник благости и любви. Источник жизни. Но если мы на такого положимся, наверное, нам легко будет и просто, да? Вот если мы слабенькие, хиленькие, нам дали какую-то работу, и подошел дядька здоровенный, который эту работу одним пальцем может сделать, нам ведь спокойно будет, правда? Но с ним-то я любую работу сделаю, так ведь, да? Ну так, мне же не страшно тогда. Или вот сейчас ночью пойдем после занятий домой, в одиночку идти страшно, да? Соберемся кучками, а нам уже не страшно. У нас есть помощники, поддержка есть, правда? Вот видите, как просто положить свое упование на другого человека, который сильнее меня, опытней. Или я слепой, значит, он зрячий, или я лихожу, он меня поддержит. Ведь так? Но представьте себе, этим человеком будет у нас не человек, будет Бог. Всемогущий, все знающий, все ведущий, везде одновременно присутствующий. Нет ничего такого, чего бы Бог не видел, не знал. Нет ничего такого, чего бы он не любил. Я имею в виду своих тварей, которые он создал, сотворил, то есть нас с вами в первую очередь. Так это же было бы прекрасно, если бы мы смогли на него положиться. Там вообще никакой проблемы не было. Тысячи ангелов ждут, как только Господь скажет, идите и сделайте. В одно мгновение приходят и делают. Так если бы и не было даже ангелов, он бы сам своей благодатью в любое время, в любом месте, что бы надо было, то бы для нас и сделал. Значит, если бы мы на него могли положиться, все бы так и было. Проблема заключается в чем? Что мы на него полагаться не хотим. В результате мы его отталкиваем, а на кого уповаем, на кого надеемся? Ну, конечно. Конечно, хотим, но не можем. Вот Александр, видите, уже на какой стадии находится? Вот мы с вами еще не хотим, а он уже хочет. Вот когда человек хочет, но еще не может, это уже совсем другое состояние, правда ведь? Он что будет делать вот сейчас? Вот он хочет уже положиться на Бога. Вот во всем. Всю свою жизнь хочет положить на Бога. И честно признает, что не может. Что он при этом будет делать? Ну, раз сам отвечает, то тогда, я думал, все ему помогут, он сам знает. Просить Господи. Что дальше просить? Господи, что? Вот, видите, как он. Он опять из Евангелия взял слова подходящие. Верую, Господи. «Помоги моему неверию». Кто так сказал в Евангелии? Отец чей? Вот видите, бесноватый парнишечка был, с детских лет, который маялся. Бес был в нем. И бес так издевался над ним, что родители с детских лет этого ребенка мучились, страдали, видя, как он то в воду его швыряет бес, то в огонь его швыряет, то еще куда-то его загонит. И везде жизнь его подвергалась риску. Он же не помощник, не работник. Одна забота только с ним. Связать его не свяжешь. Убежит не знаю куда. И вот такие страдания родители претерпевали. И достаточно долго, ведь он уже юноша. И вот наконец они слышат, что есть такой чудотворец. Еще и веры в него правильной нет. Но бежат и кричат, Господи, а он как раз проходит недалеко от их селения. Кричат, Господи! «Исцели отрока моего, беснуется с детских лет». Господь ему говорит, «Все возможно верующему. Если ты хоть мало веруешь сколько-то, то все возможно». То есть, видите, он ему какое условие поставил? Вера-то в тебе есть. И он, желая исцелить своего ребенка, спасения вот такого вот, желая получить сейчас, понимает, что если он скажет, что «Я не верю, что ты это можешь сделать», Христос и не будет это делать. Там он говорит, я верю, Господи, надежды больше ни на что нет. Верю. И тут же совесть его обличает. Ну какой я верующий? Что я верю? Я же не видел, я же не доверяю ничему. И же никто же его еще никогда не исцелил. Сколько он не обращался, отец, сколько денег не потратил, сколько знахарей не обошел, никто не мог это сделать. И он добавляет честно, помоги моему неверию. Я хочу верить в то, что ты его исцелишь, но не могу даже представить, что ты это сделаешь. Помоги моему неверию, то есть укрепи во мне веру. А в другом месте ученики говорят, Господи, умножь в нас веру, умножь веру. Это ученики, которым Христос дал силу и власть изгонять бесов, совершать чудеса, исцелять больных. Это они говорят, умножь в нас веру, мало им еще веры, понимаете? И вот сравнить нас с вами сейчас с ними. Правильно, честно Александр говорит, я хочу, но честно говорю, что я не могу. И остается одно – просить, Господи, умножь во мне веру. Как Господь веру умножает в нас? Вот видите, вот он уже все знает. Значит, если человек просит, умножь во мне веру, Господи, значит, он сам себе обрек на скорби. Он сам, другими словами, он сказал так: «Господи, пошли мне скорби, но в которых меня не оставляй». Потому что только в скорбях, только в терпеливом несении скорбей умножается вера. Вот именно тогда, когда нет помощи ниоткуда, именно тогда, когда своих сил человек понимает, нет, способности свои не помогают, соседи не помогают, папа и мама не помогают, никто не может помочь. Вот такие скорби теперь нужны человеку, который хочет обрести настоящую веру и возложить, научиться все упование на единого Бога, больше ни на кого. И только оказавшись в таких неприятностях, в тяжелых, если он будет терпеливо ждать и молиться: «Господи, один Ты, больше же никто уже не избавит меня, только Ты спаси, Господи, я буду ждать до тех пор, пока Ты не придешь, пока Ты не развяжешь вот эту всю беду мою, потому что она попущена мне для умножения веры». И Господь испытает, конечно, такого человека. Испытает в меру того, насколько Бог знает, у него есть сила. Смотрите, Бог может ошибиться. Вот навалит на него по ошибке такие скорби, что он не выдержит, сломается, впадет в отчаяние и скажет: «Я вообще не верю больше ни во что». Почему тогда такое в жизни бывает? Нет, бывает. Вот в жизни многие говорят: «Я не верю ни в кого и ни во что, у меня вот та такая была беда, сколько я не ходил, не молился, не читал акафисты, свечек сколько сжег, и толку никакого». Видите, это часто можно слышать. «А, вот Бог нам и не помог, мы сколько просили, молились». Молились по гордости, требовали от Бога, а скорбь была нам дана не для того, чтобы она тут же прошла, она была дана для умножения веры. И вот тогда, когда человек пришел, поставил 100 свечек и думает, что сейчас проблема решится, ошибается. Богу не нужны свечки. Богу нужно терпение наше. Богу нужна вера в Него. И не в свечки вера, а в Бога. В Его любовь, в Его всемогущество, в Его промысел Божий. Если этой веры в человеке нет, то есть той правильной веры, без которой мы никак спастись не можем, то ничто не поможет человеку. И тогда он действительно впадет в отчаяние. А вот действительно ищущий веры и спасения, он будет терпеливо ждать до конца. И чем больше он будет молиться, тем лучше для этого человека. Почему? Потому что иногда проблемы не разрешаются вообще. И оказывается, пользой для человека в этот момент было не развязка проблемы, а само прошение, сама тренировка в вере в Бога, в уповании на Бога. Вот, оказывается, что было в тот момент нужно. Поэтому Господь не развязывал проблему. Проблема бы ушла, человек бы остыл, успокоился бы, перестал бы так молиться, вопить из глубины сердца, просить. Поэтому беды долго-долго бывают не развязываются. Они нужны нам, оказывается, для воспитания в нас терпения, веры и упования на Бога, более сильного. Без Него мы вообще спастись не можем, без этого упования, без веры в Божий промысел. Поэтому и скорби бывают, не отходят, и очень долго. Значит, если мы признаем Бога своим Творцом, правителем над всем миром, своим Спасителем и Искупителем, любящим нас так, что Сына Своего не пожалел отдать на распятие, на смерть, на казнь, за нас, за наши грехи, разве мы можем после этого не поверить Ему? Если мы видим, что Он Сына Своего Единородного не пожалел, за нас, ради нас послал в мир на распятие, на пролитие крови, то как же после этого мы можем отвергать Божью любовь? Как мы можем сказать, что: «Господи, Ты забыл про нас? Или, может, Ты перестал нас любить?» Так нет, нам сами Священное Писание доказывает: Сын Божий пришел в мир и дал Себя распять за наши грехи. Что может быть еще выше этой любви? Неужели после этого Отец наш Небесный забудет нас, когда принесена такая великая жертва за нас, за наши грехи? Неужели Сын Божий не придет, если мы Его будем призывать, если Он за нас Сам Себя дал на распять? Неужели наша молитва будет не услышана? И в это нельзя никак поверить. И нельзя так думать совершенно никогда. Значит, надо думать только одно, что Бог всегда видит, все знает и слышит всегда нас. Не всегда быстро приходит на помощь только потому, что это будет нам не полезно. Нам сейчас им полезно упражняться в вере. Это значит просить терпеливо, просить терпения, опять же. Не избавление от скорби, а просить терпения. И не печалиться от того, что та или иная беда нас постигла и никак не уходит от нас. Если мы здесь начинаем печалиться, то никакого выхода мы и не получим. Мы впали в грех, печали, и Бога уже с нами нет. Если мы печаль отодвигаем и продолжаем терпеливо ждать, уповая на Господа, откладывая печаль, тогда рано или поздно избавление все-таки придет. Время вот этого избавления знает один Бог. Значит, нам не стоит его подгонять или подталкивать пораньше или попозже это сделать. Если уж когда-то Христос пришел в мир и пострадал за нас, принес себя в жертву, то неужели сейчас Он нас забудет? И неужели любовь Его иссякла? Ведь Бог неизменен. Бог не может сегодня быть одним, завтра другим. Сегодня помнить о нас, завтра забыть. Бог один и тот же всегда. Беда в том, что мы разные. Мы то просим: «Господи, помоги», «Господи, помилуй», то забыли просить. То опять наслаждаемся, радуемся каким-то земным удовольствием никчемным, или печалимся о всяких пустяках, которые никакой пользы для нас не имеют. Значит, если бы мы верили во всемогущество Творца, Его бесконечную любовь по отношению к нам, то не было бы у нас проблемы с тем, как нам преодолевать вот эту самую печаль. Ее бы просто у нас не было. Но давайте с вами посмотрим, как жившие до нас христиане преодолевали вот эту самую печаль, как они верили в Божий промысел. То есть, как они говорили, что печалиться не о чем? Вот несколько таких примеров. Давайте почитаем для подкрепления нашего. Если Он, Бог, дал нам тело, наше тело, вот это, кто нам его дал? Бог? Согласны? Но мы же тут все-таки христиане все. Это не такая аудитория, где сидят безбожники, которые думают, что тело наше просто от папы и мамы, и никакой заслуги Божьей тут как будто нет. А там от обезьяны когда. Так вот, если Бог дал нам тело, то неужели Он не оденет его? Ну так или не так? Что дороже, тело или одежда? Ну тело дороже, одежду 100 раз можно сменить, вот тело единственное, да? Но тот, кто дает тело по любви своей, причина одна, только Божья любовь. Кто дал нам тело, неужели не найдет способа, как еще и одежду к этому телу дать, да? Точно так же, как если человек подарил коня, просто так взял, подарил коня, то уздечку он уже легко подарит, ведь, правда? Ну, целого коня подарил, а уздечка чего там? Но тем более Бог дал тело, и одежду-то уж точно, наверное, даст. Мы верим в это или нет? Ну да, верим. Ну да, верим. А вот смотрите, зачем же нам Господь тогда в Евангелии говорит такие слова? Не ищите, что вам есть и во что одеться. Зачем Он нам это говорит? Если бы мы этого не искали всегда, в первую очередь, Он бы нас не предупреждал. Он говорит, не надо искать, что есть и во что одеться. Значит, мы все этого ищем в первую очередь. Почему не надо этого искать? Потому что этого ищут никто тоже. Язычники ищут этого. И не христиане этого ищут все. И безбожники, и материалисты. Все этого ищут. Весь мир как помешался на этом. Все ищут земных благ. Одежды, пищи, наслаждений, удовольствия, развлечений, денег, славы. Так он говорит, не надо этого искать. А мы сами, если и христиане, вот все-таки это ищем. Жизнь, то есть душа, не больше ли пищи, и тело не больше ли одежды? Когда Он даровал нам без наших заслуг, когда мы еще не существовали, жизнь, которая дороже пищи, и даровал нам тело, которое важнее одежды, то, несомненно, даст и все, способствующее к сохранению жизни и к пропитанию плоти. То есть не должны мы сомневаться. Тот, кто дал нам жизнь, тот, кто дал нам тело, и оденет его, и даст пищу как-то. Он знает, как это сделать. И если даром охотно дал Он важнейшее для нас, то и может, и желает дать, и всегда посылает, и менее важное. Ведь действительно это менее важное. Ведь жизнь – это более важно. И тело само по себе тоже более важно, чем какая-нибудь пища или какая-нибудь одежда. Дав больше, конечно, с легкостью даст и меньше. При нашей вере, конечно. Но пошлет с условием, чтобы и мы не оставались праздными, ибо Он создал и призвал нас на землю, чтобы возделывать ее и содержать в порядке, а не для праздности. Упраздняться же только от суетных забот своих, которые Богу противны. Вот часто вот только об этом, если услышит человек неверующий, он говорит, ну что теперь, сложа руки сидеть? Вот ничего не делать, не работать, не копать, не сажать, не поливать, не красить, не ремонтировать, не строить. Вот не к этому призывает Христос. Он призывает к тому, чтобы мы в первую очередь искали спасения, да? Вот мы сейчас с вами в первую очередь ищем забот земных, суеты, одежды, денег, пропитания. Вот главная наша проблема, главная наша печаль, правда? Мы же в первую очередь об этом печалимся. Вот если мы честно посмотрим на себя в течение дня, вот не знаю, написали или нет, вы по 3 примера, Но мы за час можем найти столько примеров печали, что наша мысль опечалилась, то об одном попечалилась, то по другому, то о третьем. Вы непрестанно о чем-то печалите. И этой печалью является вот вся вот эта вот суета земная, которая сегодня есть, завтра нет. Сегодня я о ней забочусь, люблю ее, переживаю, все силы жизни на нее трачу. А завтра я ушел из этого мира и ничего с собой это не унес. Не возьму, не нужно оно совершенно. Для души это все и нужно. Дети бывают так, кто очень много насобирал детям, тогда некогда было воспитывать ему детей. И дети потом пропивают, прогуливают, проматывают и на могилу к родителям сходить не могут даже. Вот такие беды бывают печальные. Потому что человек любил землю, любил прах, любил временное и тленное, а детях даже забыл. Забыл о том, что детям надо было дать пример веры, значит, самому стать верующим человеком. Научиться самому упование возлагать на Божий промысел, и детей этому же научить. Но если не научены этому дети, то они и родители любить никогда не будут в действительности. Подчиняться могут, бояться могут, услужить могут иногда ради выгоды, чтобы что-то получить, но любить не смогут. И вот чтобы научить любви кого-то из ближних или детей, надо самим приобрести эту любовь, любовь Божью. А без нее мы никак не сделаем ничего доброго. Мы только и будем все бегать и заботиться. Как бы добыть, как бы заработать. Вот 2-3 работы вынуждены некоторые нести на себе, для того, чтобы якобы вот пропитать, сохранить, вот уберечь теплее как-то вот своих детей. А в результате дети-то отрываются и отрываются. И воспитание-то получается отрицательное. И сам Христос, взяв подобие от птиц, учит нас, говоря: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их». Знакомые слова евангельские, да? Вот действительно, как так устроено у Бога премудро? Ведь они же сами не имеют возможности обрабатывать землю, что-то выращивать. Но они вынуждены летать и искать. Вот так и нам Господь говорит: «Если ничего не будете делать, будете сидеть, ничего действительно не будет у вас». То есть трудиться-то мы должны все равно. Но главное упование возлагать все-таки на Бога, не на свои силы, не на яркое солнце, которое сегодня может светить, завтра может не светить. Уповать все-таки на Бога, который солнце сотворил, дает ему силу согревать землю, освещать, который и воду сотворил, которая с небес каким-то образом по его законам нисходит и орошает эту землю. И дал лето, а не все время зима, иначе мы все с голоду умерли. Вот по этой самой причине главное это упование. При любых трудах надо все-таки возлагать на Господа. Ведь бывали такие случаи в истории, когда были неурожаи. Полный неурожай, ничего тут не сделаешь. В прежние времена вымирали тысячами, может быть, и десятками тысяч, потому что не было такой еще вот цивилизации, как сейчас. Просто было, просто смерть. Вот как упование в прежние времена было легче возложить на Бога. А сейчас, видите, мы больше уповаем на технику, на деньги, на правительство, и не столько уповаем, сколько ругаем их, что плохо нас кормят. Медведи и малые птицы продаются за один ассарий, это мелкая монета, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Видите как, две каких-то маленьких птички. За мелкую монету их можно купить на базаре, было в те времена. Вот ничего они не стоят. А вот нам говорит евангелист, что ни одна из них не упадет без воли Отца Небесного на то. Значит, жизнь не только людей, но даже птиц находится в промысле Божьем. И одна не погибнет никогда, даже одна птичка, чтоб этого не знал Бог, чтоб это не попустил Бог. Все ведомо Богу, все происходит по промыслу Божьему. А у вас же, говорит Господь, что у вас дальше, помните? И волосы-то на голове все пересчитанные. Мам, мы можем в это поверить, нет? Ну вот сколько у нас волос, ведь проблема пересчитать, правда, их очень много. Так он говорит: не сомневайтесь, Господь знает, сколько у каждого их. Видите, какая у Господа точность. Вот нам кажется, что волосы пересчитать нельзя, а для него эту проблему никакую не составляет. Он даже знает, сколько у нас волос на голове. И ни один волос нашей головы не упадет, чтоб не знал этого Бог. Без воли Божьей на то. Даже волос, не говоря уже о нашей жизни вообще. Вот как нас приучает Господь к вере в Него, в Его промысел. «Не бойтесь же, — говорит, — вы лучше многих малых птиц». Ну да, но человек же лучшее Божье творение, не птичка же. Если уж о птичках он так заботится, то тем более о людях. Так? Мы же лучше многих птиц. Так. Давайте дальше. Посмотрите на полевые лилии. Крины сельные, они так называются в Евангелии. Как они растут? Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И отсюда Христос выводит заключение. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры, оденет. Но видите, как он нам говорит? Нам же стыдно после этого сказать: Господи, я не верю, а вдруг ты меня не оденешь? А вдруг я останусь голодный, холодный? Вдруг ты забыл обо мне? А вдруг ты перестал печься о всем этом мире, который сотворил? А может, ты уснул, Господи? А может, ты разлюбил нас? Ну, на себя, безусловно, как в первую очередь, да? Но только не на Господа. И вот нам стыдно должно быть, если мы упование возлагаем хоть на что угодно, только не на Бога, фактически мы так говорим. А может, ты спишь? А может, ты нас забыл? Может, ты нас разлюбил? Мы же оскорбляем Бога? Или как? Вот в этом ропоте, в этой печали мы оскорбляем Творца. Но если мы Его оскорбляем, значит, мы отрекаемся от Него, значит, мы не принимаем Его, мы не признаем Его. Но тогда какие мы христиане, тогда на что мы надеемся, тогда как мы спасемся? То есть нет в нас веры. Нет веры. Дальше нас Господь обличает. Ну вот вы такие, говорит, на себя все заботитесь, то есть о себе, на себя все уповаете. Ну да, дальше нас обличает. Ну хорошо, вот давайте, говорит, посмотрим, какие вы. А кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Ну так? Что значит? Ну вот, вот тебе хорошо, ты рослый, а я вот родился такой коротыш, маленький. И с детских лет я переживаю о том, что я маленький. Я печалюсь. С детских лет печалюсь о том, что я такой маленький. Все ребята больше меня ростом. Все ребята сильнее меня ростом. Ловкие такие, шустрые. А вот я вот такой вот маленький. Нет, вообще в прямом смысле. Я бы хотел, чтобы у меня рост был больше. Вот с детских лет прямо мучился, сгорал. Сгорал вот это самое... Нет, так я про себя, говорю, точно есть. Сгорал вот это самое печалью. До тех пор, пока чего-то не стал понимать в вере. А так все и печалился. То ли 30 лет было, все еще печалился. То ли 40, я не знаю. Но интересно-то то, что эта печаль-то меня глодала, она меня ела, она была грехом для меня, да? Господь говорит: ну вот ты печалишься о своем росте. Толку-то что, добавил себе хоть на один локоть росту? Нет, не добавился чуть-чуть рост у меня. Цвет глаз не нравится, если кому-то изменить его можно? Опять не получается. Конечно, там косметологи чего-то выдумывают, но это же уже такое вмешательство страшное, что можно и остаться вообще, лишиться жизни от этих операций. Какой-то там девица, которая победила на каком-то конкурсе красоты, решили убрать какой-то лишний жир. Не слышали такую историю в новостях? Ну вот, во время операции, пустяковой операции, она выиграла на конкурсе красоты. То есть, как, вообще эталон, полный эталон тела женщины, да? Нашли у нее какой-то лишний жир. Ну, странно ведь, правда, да? После конкурса, который она выиграла, еще решили ее подправить немножко. Она согласилась, пошла на эту операцию, и что-то там чуть-чуть напутали врачи, погубили человека. Она, по-моему, жива еще, говорят, но где-то находится в коме уже очень-очень долго. То есть, погиб человек. Вот насколько мы печались о каком-то своем несоответствии чему-то, насколько мы подвергаем себя риску, опасности вообще потерять жизнь. Вот печаль, пустяковая, казалось бы, печаль. Так вот нас Господь и обличает. Ну что ты можешь сам для себя? Итак, если и малейшего сделать не можете, что же заботитесь о прочем? Ну то есть вот чего заботиться толку о большем, если малого не можем сделать? Он говорит: ну что такого, вот росту добавь себе, не можешь? Не можешь. Ну что ж тогда печалишься о многих вещах? Как твои дети вот там управятся сегодня, вот там? Придет ли вовремя трамвай, не нападет на них какой-нибудь хулиган? А вот сейчас по подъезду пойдут: ой, там у нас темно. У нас печали-то такие всегда, да? Посмотрите как. Так Господь-то нам говорит: ты же себя вместо меня уже поставил, вместо Бога. Ты слишком переживаешь и заботишься о том, что ты не можешь исправить. Как я могу повлиять на ситуацию, когда я не знаю, что там происходит? Правда? Он далеко, в десятки километров, где-то там находится сейчас ребенок мой, ну или в соседнем садике находится. Но что я сделаю, если я даже не знаю, что там происходит? А я сижу дома и волнуюсь, и переживаю. И забочусь, и забочусь. Поехал забирать его и опять переживаю, ой, как бы мне не опоздать, ой, как бы он там один не остался. И побежал, побежал, уже забыл, поскользнулся, упал. Ногу сломал и не то, что вовремя не забрал, а в больницу вообще попал. Кто его теперь будет забирать, я не знаю. Видите, наша забота-то какая? Она не имеет вообще никакого значения, никакого смысла, только вред. Вот грех точно несет он для нас. Суетен, празден и не полезен весь труд ваш, если Бог не поспешит и не благословит его. Во всяком начинании и деле своем возлагай на Бога все упование, и Он без твоего старания все устроит к лучшему по своей неизреченной милости. Видите, даже как? Не столько наше старание нужно, сколько возлагать научиться упование на Бога. И тогда все устроится. Иногда бывают такие вещи, казалось бы, простые и пустяковые, а мы их не можем сделать. Бывает такое? Вот как упрет что-то и не идет, и все, из рук валится, или дело какое-то не разрешается. Потому что ему не благоволит Бог. И если я не понял, продолжаю лезть, то я обязательно нарвусь и получу там себе какую-то неприятность. Но если я все-таки понимаю, что должно быть Божье благословение на всякое дело, тогда оно и сделается благополучно. Тогда я должен это Божье благословение спрашивать у Бога, рассуждать, угодно оно Богу или нет, соответствует заповеди, полезно ли ему спасение или наоборот вредно. И только потом делать. Тогда такие дела складываются обычно легко и просто. Если и будет какое-то запинание, то оно опять легко преодолевается. Еще одно, и еще легко преодолелось. А мы же даже тогда с вами толкаемся дальше, лезем, когда уже стена, уже идти никуда нельзя. Мы все равно идем и долбим, и пробиваем эту стену. Господь просто ее поднимает, говорит, ну что ж, раз ты сам нарываешься на это искушение, я не могу нарушать твою свободу, но тебе это не на пользу. И вот в ближайшее же время я увижу, как это мне во вред оказалось. Вот такая наша невнимательность, желание своей воле следовать, а не Божьей. Многие святые угодники Божьи, пребывая в крайней нищете, ее одну больше всех богатств любили и имели о себе величайший Божий промысел. То есть вот если мы приобрели веру в Бога искреннюю, без остатка, честную, Божий промысел начинает очень активно действовать в отношении этого человека. Посмотрите как. Они, не имея ничего, но как бы всем обладающие, свободно, во всякой душевной радости возглашали «Отче наш, иже и си на небесех», имея при этом в устах и сердце слова псалмопевца «Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает». То есть тот тебя утешит. Тот тебя утешит. «Возложи на Господа печаль свою». Вот если мы далеко, если мы не можем повлиять на какое-то событие, если нет наших сил на него повлиять, и мы понимаем, что это невозможно, что сделать надо? Отчаиваться, унывать, роптать, огорчаться, вопить, слезы проливать. Что делать надо? Ну, сам управь, Господи. Я же бессилен, я не могу, Господи. Сам управь, как это лучше для нашего спасения. В отношении себя лично, своего здоровья, дел предприятия, дел храма, дел наших детей, дел наших ближних, нашей страны, всего. Возложить на Господа все это упование. То, что мы не можем сделать, то, что выше наших сил. Бесполезно над этим думать, переживать, надрывать себя. От этого мы только больше нагрешим. Возложим упование на Бога, и после этого что у нас в сердце произойдет? Успокоится наше сердце. Ведь мы же, если верим в Бога, скажем, лучше тебя, Господи, но никто не устроит. Если я возложил все упование на Бога, а лучше его никто не сделает, о чем мне еще переживать после этого? Ну о чем мне волноваться? Он же все устроит, он же всемогущий. Он может устроить во вред мне? У Бога нет никакого зла. Бог есть чистое и совершенное добро, Бог есть любовь. Если даже что-то произойдет неприятное для меня, то это для моей пользы все равно произошло. Вот как врач пропишет мне лекарство, противное, горькое, которое часто надо пить. И если я верю, что этот врач собрался меня исцелить и вылечить, я соглашусь и буду пить это лекарство. И поправлюсь, может быть, да? Но так и Господь нам скорбями назначает вот эти средства для исправления нас. Если я отказываюсь от этих скорбей, значит, я пренебрегаю Творцом, не верю в его божественный промысел, я отрекаюсь от него, я уже не Богу друг. Я думаю, что сам себе при этом друг. Нет, сатане друг. Потому что моя воля, большей частью, это воля, продиктованная бесами. Это они мне подсказывают. А я ее слушаю, считаю своей, принимаю и исполняю.
Что делать?
Когда доверился Богу? Если мы доверились Богу, то уже нельзя нам с вами метаться, кидаться и искать опять что-то свое. По слабости мы немножко потерпим, бывает, а потом говорим, нет, терпение кончилось, все, начинаю делать сам. То есть вера кончилась, да? В результате опять нарываюсь на какую-нибудь неприятность. Вот если дело такое, которое не имеет четкого определения, что делать и как делать, я не знаю, как мне поступить, тогда я должен исследовать, какова же все-таки воля Божья у этого дела. И тут есть разные способы, как это можно делать. Вот такое тонкое духовное занятие, которому мы все и призваны, мы должны ему учиться. И если Бог нам благословит, тогда на одной из воскресных школ мы попробуем эту тему поразбирать. То есть у нас сейчас не входит в тему этого занятия, наша задача разобрать печаль. Чем она худа, как страсть, как с ней бороться и как нельзя ее победить. В конце нам надо об этом поговорить. Как нельзя победить печаль, тоже важно. Истинно, Отец Небесный столь великое имеет провидение и попечение о предавшихся Ему сердечно людях, что когда они лишены человеческой помощи, посылает им свою небесную помощь. Даже такое бывает. Когда ни один человек не может помочь, бывает небесная помощь приходит человеку. Лучшие примеры для нас тут в Священном Писании. В своей жизни, может, редко у кого-то когда-то такое случалось. А вот у пророка Ильи, например, было так. Когда он вынужден был бежать из своего народа, потому что искали его убить, он спрятался у одного потока, то есть у ручья, но остался без пищи и, в общем-то, должен был умереть от голода. Но поскольку Господь его туда привел, а это же засуха была, он так огорчился, что народ его в нечестие впал, что народ его в тяжких грехах и пренебрегает единым Богом, в которого он всегда верил, то он, помолившись, закрыл небеса. То есть Господь по его молитве закрыл небеса, и дождь прекратился, и 3,5 года не было дождей. И вот он, чтобы ему самому сохраниться живым, вот Господь его привел к одному ручью, где он и стал жить. Но вода водой, ведь нужна еще пища. И вот когда он не знал, что будет дальше, вдруг случилось неожиданное. Прилетел ворон и принес ему кусок мяса. Этот ворон стал прилетать утром и вечером регулярно и приносить ему пищу. То есть для Господа нет никакого труда заставить весь мир служить нам, если это для нас полезно. И вот вороны, такие птицы, которые жадные, алчные, если они увидят, так они, если друг другом, если не подерутся, так обязательно живьем, сглотают как бы вот эту вот добычу. Вот эта птица, странная птица такая, она приносила ему мясо и не трогала это самое мясо, не съедала. 2 раза в день, утром и вечером. А когда этот ручей высох, что дальше случилось? Господь ему велел идти к одной вдовице, чтобы она его прокормила. Он пришел к этой вдовице, говорит, прокорми меня. Она говорит, вот у меня осталось на 1 лепешку хлеба и вот масло в кувшине, чтобы эту лепешку одну испечь. У ней сын есть, у этой вдовицы. Она могла сказать, я не могу тебе прокормить, иди поищи того, кто побогаче. Она ему ответила не так. Что ж, раз тебя Господь прислал, значит, буду кормить. Вот вера этого человека. Она испекла эту последнюю лепешку, этот последний хлеб, накормила его. Через некоторое время, ну, думая, что все, теперь голодная смерть для всех, уже и для него, и для гостя, и для нее, и для сына. Он и говорит через некоторое время, ну что ж ты не стряпаешь дальше, давай иди, пеки хлеб снова. А она говорит, из чего я тебе испеку хлеб? Я тебе последний испекла. Он говорит, ты иди и пеки хлеб. Она пошла и обнаружила, что там ровно столько же муки, сколько было перед этим, и ровно столько же масла, сколько было перед этим. Она, удивившись, опять испекла хлеб, опять наелись все, и в следующий раз снова надо было идти. Она опять со страхом пришла и опять обнаружила, что там не убывает мука и не убывает масла. Вот видите, что в силах Божьих? Вот откровенное чудо, при крайней критической ситуации бывает такое откровенное чудо. Здесь пророк Илия. То есть по-другому как бы трудно предполагать Священное Писание. А в жизни разве не бывает у нас так? У нас сколько угодно сейчас книг, всяких статей, где рассказывают о разных чудесах, которые случаются. Как во время войны из блиндажа вдруг вызывают одного солдата, по какой-то причине, неизвестно кто, мама что ли приехала там. Он выходит с ней, они отходят куда-то там, разговаривают, он очень рад. И даже забывает спросить, как мама могла появиться там. Вдруг прилетает снаряд прямо в этот блиндаж. Все погибают. Мама потом уезжает, А потом, оказывается, она не была там. Она в это время очень усердно молилась. У них было переживание, боль, что что-то с сыном неладно. Она очень усердно молилась. Господь послал своего ангела в виде этой же самой матери и вывел этого сына, единственного из всех. Видите как? Единственного из всех. Вот занятие было в четверг в больнице на Байдуково, в храме Агапита Печорского. Там несколько раз приходил пожилой мужчина, лет 75, наверное, ему, бывший военный. И вот он так сказал, что вот я, говорит, человек неверующий, я коммунист, там вот так-то, вот такими делами занимался в жизни. Но вот однажды все-таки был у меня такой случай. А мать-то, говорит, верующая у меня была. Был такой, говорит, случай. Сижу, говорит, возле блиндажа в каком-то маленьком окопчике во время войны. Вот. И самолеты фашистские, значит, на очередной круг заходят и бомбят прямо позиции наших. И вот, говорит, до того все уже перемешали. Прям все в грязь, кругом вот мешанина такая уже. Где тела солдат, где там орудия, где земля, уже трудно разобрать. И вот он говорит, я сижу еще, пока живой. И вот, говорит, чувствую, на последний круг, последний самолет заходит. И прямо, говорит, надо мной вот так вот, примерно там сбрасывает очередную бомбу. И я, говорит, вот чувствую, она на меня летит. Вот в мой окоп вот сюда и летит. Но я, говорит, чувствую совершенно точно. Все, конец. Сомнений никаких не было у человека. И он первый раз в жизни, может, единственный раз замолился. Святитель Николай обратился, спаси. И вот эта бомба упала в 2,5 метрах в болотину, вот тут рядом, говорит, вот этой землей взрывом все подняло и завалило его. Завалило его, да. Но она все-таки не в этот окоп-то упала, где он сидел. Так бы уж ничего не осталось от него. А завалило его. А говорит, тот, кто остались живые, видели? Меня, говорит, разгребли, а достали живого, только контузия была. Он, говорит, сейчас с войны, сколько он, лет 40, что ли, сказал, до сих пор голова так и гудит. Видите, на память ему что Господь оставил. Гудит голова, от неверия его гудит. А веры так в человеке, в общем-то, и не появилось. Вот. А потом, говорит, оказалось, что в этот примерно день, когда он матери рассказал уже после войны, что с ним такая штука случилась, она говорит, я помню этот день, у меня было такое переживание. Я так, говорит, вот все меня прямо трясло. Я, говорит, стояла на коленях перед иконой святителя Николая Чудотворца, везбе, которая у нее была, и молилась перед ней. Вот наша с вами печаль, видите как? Если мы печалимся по Богу, если с верой живем, верим в промысел Божий, то всякая наша такая печаль становится благочестивой. А все, что касается мира сего, не должно об этом печалиться. Эти все печали даже нужно возлагать на Божий промысел, а не как по-другому. Вот опять мы печалимся о том, что у нас кто-то деньги забирает. Вот один христианин рассказывал так. Когда у него были сложности, свои денежные сложности, и тогда, когда он уже боялся, что сам не знал, как завтра будет жить он, его семья, вот, появился к нему брат, родной брат, и стал требовать денег. Стал требовать денег для помощи ему, этому самому брату. И ставил в укор и в упрек, что он работал на него, что он помогал ему. И вот в связи с этим у него такие проблемы возникли, а он ему не может денег даже дать сейчас. Он даже маленько помочь не может, хотя тот на него так трудился. Вот этот христианин мучился, переживал, говорит, что я не могу тебе сейчас дать деньги, у меня у самого такие вот серьезные проблемы. И в конце концов этот брат так обиделся, что начал ругать его, ругать и позорить. Вот являясь христианином, он догадался, что что-то не так, что-то он не то натворил. И стал извиняться. Прости меня, я тебе все-таки дам деньги, потому что я нехорошо поступил. Хоть мне и плохо, но раз ты просишь, ведь заповедь какая у нас есть? Просящему дай, желающему занять у тебя, от желающего занять у тебя не отвращайся, не отказывайся. Посмотрите, какие заповеди. Хорошо, что они ему на ум тогда пришли, что что-то не так. Надо все-таки дать, значит, хотя и страшно давать, потому что у самого денег нет, и проблемы уже впереди ждут. Вот тогда он сказал, я теперь тебя не возьму, раз ты такой жадина, ты такой плохой и прочее, всякими другими словами это было сказано, я не возьму у тебя их. Что надо было сделать христианину? Ну и не надо, ладно, да? Нет или как? А дальше-то что? Да, вот смотрите, как странно, да? У нас христиан немножко странные поступки, да, получаются? Ведь отказался же. Но видно же, что отказывается с обидой. Обиду затаил в сердце прямо. Ух, кровяная такая обида. И он начал упрашивать его. Нет, ты дай мне возможность исправиться. Я нарушил заповедь Божью. Дай мне возможность исправиться. Возьми вот эти деньги. Вот ради Бога возьми эти деньги. И он все-таки взял. Потом у этого человека проблемы начались. Денег никаких не осталось. Но буквально голодом подсел себя и свою семью вот так вот посадил. Про деньги те уже несколько забывать начал. Но брат, наверное, не вернет все равно. И вот тогда, когда уже было очень тяжело, он вернул деньги. Вот зачем Господь тогда попустил в самый неподходящий момент, зачем Он попустил этому брату с оскорблениями, с грубостью приехать и требовать денег? Зачем? И еще и все, да?
Чтобы затем отдать самое
нужное. Ну, прокормить, чтобы потом этого человека, христианина. Ведь он же христианин, он же верит как может. Он же просит: Господи, спаси, не оставь. Не только спаси с точки зрения будущей вечной участи, но и здесь в жизни-то меня тоже, Господи, не оставляй. Если ты мне дал тело, то ты и одежду дашь, правда? Так ведь мы просим? Если ты дал мне жизнь, значит, ты меня и накормишь, и напитаешь. Вот так Господь накормил и напитал. Но только при условии, что человек сохранил веру. То есть он сделал поступок по вере, по заповеди сделал, правда? Он сказал, сказать бы: не дам тебе денег, да и все. И эти деньги потом бы не вернулись в страшный в этот момент, правда ведь? Не вернулись бы, и он бы действительно оголодал по-настоящему, и беда бы была. Но вот когда он, как христианин, догадался, что все-таки, несмотря ни на что, надо исполнять Божью заповедь, хотя страшно, а она потом оборачивается большим благом для человека. Вот так нас Господь приучает верить, исполнять заповеди. Но так у каждого в жизни найдется что-нибудь такое. Вот. У меня самого была такая история очень интересная. Я пока ездил на машине несколько лет, несколько раз его подвозил людей на веревке, тянул. Вот машина сломанная, сломается у кого-то на дороге. Останавливался и подвозил. На веревке дотягивал, то до заправки, например, бензин кончился, то до гаража или до автосервиса. Это случалось, наверное, раза три, может, за всю мою жизнь. Вот такой худой я христианин. Наверное, раза три, не больше. И вот нынешним летом мы далеко-далеко от города, от дома сломались тоже. И никто не берет, но никто не подвозит. И тут вот уже скорбно, печально, уже даже страшновато. День идет, там рано или поздно, хоть и лето, но ночь придет. Нас и в машине много, и люди немолодые. И вот как добираться до дома, еще больше 100 километров. И вдруг начали один за одним останавливаться. Один подвезет, я, говорит, только до сюда могу. Подвезет и бросит нас. Стоим опять веревкой, машем. Все проезжают, проезжают, проезжают. Раз — опять кто-нибудь остановится. И вот нас провезли на веревке тоже 3 раза. Вот так Господу было угодно, чтобы не один нашелся и подвез до дома прямо. Не один. А именно разных совершенно 3 человека, то есть 3 водителя. Каждый ехал куда-то в своем направлении и мог подвезти вот только до туда, скажем. Но в конце концов до дома нас все равно довезли. Видите как? Причем почти не брали денег. Странное дело. Вот на дороге, казалось бы, выгодно заработать, почти не брали денег, как бы понимая беду, сочувствуя. Вот так вот все устраивает Господь в ответ на наши маленькие попытки хотя бы исполнять заповеди. Но давайте посмотрим то, как нельзя избавиться от печали. Если постигла печаль от потери имущества, здоровья, от оскорбления чести нашей, то ее не победить слезами, воплями и убийственной скорбью. Как мы обычно поступаем? Вопим, плачем, огорчаемся, обижаемся, да? Скорбь начинает давить на нас такая, если обстоятельства тяжелые, что вообще порой жить даже не хочется. Так вот, этим печаль можно победить? Правда ведь? Она никак не побеждает с этим печаль. Ну что, если кто-то умер из наших ближних, если мы будем убиваться, сами убиваться, что мы вернем, что ли, жизнь нашему человеку ближнему? Не вернем. Поэтому нам Господь говорит: меру. Мы должны здесь дать меру. Если мы не потеряли кого из ближних, печаль не должна переходить определенную разумную границу. Иначе она станет грехом. Если, например, кто-то нас оскорбил очень сильно, опозорил, и мы начинаем мучиться, все в себе кипеть, ненависть против него высказывать, дома кричать при моих ближних: да вот он попадется мне, да вот я ему устрою. От этого я свою печаль, что ли, покрою? Она пройдет у меня, что ли? Я только завел себя, правда ведь? Я еще сильнее себя только раскрутил, распалился так, что еще и ближних своих втянул в этот же самый грех. А честь моя от этого никак не восстановилась. Если человек потерял здоровье с возрастом, травма какая-то случилась, начинает убиваться, я теперь никому не нужен, я теперь не заработаю себе кусок хлеба, я теперь такой вот корявый, убогий стал и прочее. Избавился он от проблемы, которая у него случилась. Здоровье вернулось, опять нет. Значит, вот этими способами нельзя победить печаль. Значит, применять их бесполезно. Мы можем это понять ведь, да? И можем так не делать теперь уже. Вот хорошо, Александр нас всех поправляет сегодня весь вечер. Это можно, это правильно, он говорит, но это очень трудно. Вот надо всегда себе добавлять. Если мы будем этому учиться, то научимся, хотя и трудно. Но если учиться не будем, то этот труд никогда не преодолеем. Мы никогда не приобретем эту способность, потому что вера в нас не появится. Упование на Божий промысел не будет сильнее нашей скорби, нашего отчаяния, нашей печали, нашей тоски. А мы должны все-таки правильным путем идти. Эти средства, как, например, слезы, вопли, не применять, когда у нас случилась беда. Да, самую малую меру. Вот мы говорили, малая мера допустима тогда, когда человека постигла очень тяжелая скорбь. Нам сам Христос, Сын Божий, показывает в этом пример. Когда друг его, Лазарь, умер, и 4 дня уже тело его лежит во гробу, во гробе, он приходит специально через 4 дня. Он, как Сын Божий, вполне знал, когда умрет Лазарь, мог прийти накануне и исцелить его от болезни, правда? И когда он пришел туда, то его встретила сестра Лазаря, упала на колени перед ним в слезах и говорит: «Ах, если бы ты пришел чуть-чуть раньше, не умер бы брат наш Лазарь». Ведь они уже верили в него, что он исцеляет от самых разных болезней. Но она еще не может верить, что он может оживить и мертвого. И поэтому она и плачет, и убивается: «Ах, если бы ты раньше пришел». Он говорит: «Не плачь. Где он? Покажи». Она говорит: «Ну что ты туда пойдешь? 4 дня уже он лежит там, уже смердит». То есть тело начало разлагаться. Но Христос все-таки идет туда, ко гробу. И на глазах его слеза появляется. То есть вполне человеческое проявление. Это мера, которую можно было допустить. Сам Сын Божий нам показал это. Это не греховно. Он плачет об умершем друге своем, но знает меру. То есть нам ее, эту меру, показывает, чтобы мы ее знали. Или другой случай, как он страдает перед распятием, перед крестным своим страданием, в Гефсиманском саду. Ведь такой пот течет с его лица, что как будто кровь капает. Вот какое напряжение, какое ожидание вот этого вот страха, вот этих самых терзаний, этих мук, как он их, как Сын Божий, точно знает, точно ощущает на себе и переживает их. Если бы не знал, так бы не мог переживать. Но как Бог знает, что сейчас будет с ним. И поэтому такое страшное переживание, что вот такой вот пот течет с его лица, как кровь. И он даже обращается: «Отче, да мимо идет чаша сия». Даже так можно спросить, даже так можно сказать, и нам можно так сказать, если сам Сын Божий это делает. «Господи, избавь меня от этих мук, избавь меня от этих страданий, избавь меня от этой беды, я могу это попросить, избавь меня от голода, от нищеты, от болезни, от чего угодно. Но потом я должен добавить так, как и Христос добавил. Впрочем, не как я хочу, а как ты хочешь». И если я так скажу, что вот мне так тяжело, Господи, так тяжело, избавь, Господи, не выдержу же, не смогу, но потом добавлю: «Ну не как я хочу, а как ты хочешь», тогда я ничем не погрешу. А если я все-таки вторую часть фразы не сказал, а продолжаю вопить: «Избавь, избавь, спаси, только это мне не дай», я, конечно, допускаю слабость уже. Если я впал еще и в отчаяние при этом, и слезы проливаю, и трясет меня, и колотит, и я уже сам себя не помню, то я уже нахожусь в состоянии греха, в глухой, глубокой печали. Скорбь и печаль не служат для таких потерь или страданий врачевством. Они помогают только от греха. Вот мы должны скорбеть и печалиться только о грехе. Вот сейчас, когда мы повреждены ядом греха, после того первородного греха, который случился, мы все рождаемся в этом состоянии, сейчас вот эту самую скорбь можно применять, и печаль, как эту самую, как действие, как свойство, можно применять только против греха. Если я печалюсь о грехах, скорблю о своих грехах, то это подтолкнет меня к чему? Тоже к смерти? Вот печаль мира сего, говорил апостол, смерть соделывает, да? А печаль, которая по Богу, она что делает? Спасает. А вы точнее давайте, как слово, которое говорит апостол. Нам надо его хорошо бы помнить даже. Печаль, которая по Богу, покаяние нераскаянное соделывает во спасение. Что значит покаяние нераскаянное? Немножко сложная фраза, да? Нераскаянное, значит, от которого я не откажусь никогда. Раскаялся, значит, отказался. Так вот, делает такое во мне покаяние, рождает такое покаяние, печаль, которая по Богу, от которого покаяние человек уже не отступит. А это покаяние неотступное приведет к спасению. Правильно вы и сказали. Приведет к спасению. Значит, печаль, которая по Богу рождает покаяние, от него рождается спасение. Вот если мы, еще уже повторюсь, если Бог благословит Господь, то на каком-то занятии в воскресенье будем изучать, что такое печаль. Печаль по Богу. Как она проявляется, как она должна в нас рождаться. Вот. Нам надо перейти там на занятиях от сокрушения сердца, перейти к печали, потом к покаянию. А потом даже к плачу сердечному, если доживем. А вот в этот раз на воскресной школе будет рассматриваться такой вопрос. Почему я грешу? То есть так будет поставлен вопрос, и мы должны будем на него ответить. Почему я грешу? Вот. Нам же важно знать, почему мы грешим. Если мы найдем причину и ее устраним, грешить не будем. А грешить не будем, что с нами будет? Святые будем. Так? Так ведь? А чего мы стесняемся этого слова-то? Мы призваны к святости. Кто крещен, тот свят. Все уже не хохочется, да? Кто крещен, тот свят. Кто причащает святых Христовых тайн? Кто принимает Христа? Кто причащается? Все почти причащаются, да? Нет, вот здесь сидящих многие, да? Священник объявляет там в алтаре. Некоторые слова такие очень важные. Не помните? Ну? Святая святым. Святая кровь Христова. Тело Христова свято, сомнений нет, да? И священник говорит, это для святых. И мы, отложив стеснение, почему-то подходим к чаше, правда ведь? О чем тогда постеснялись того, что я сказал, что нам надо святыми стать? Зря постеснялись. Если мы причащались хоть раз, мы считаем себя святыми и правильно делаем. Но если мы достойно причащаемся, конечно.
Вот недостойные власти.
Вот если мы недостойные, тогда нам лучше не подходить к чаше, потому что мы себе суд, осуждение, смерть вечную можем принять. Мы должны очень серьезно к этому подходить, проверять себя. Как апостол говорит, каждый да искушает себя, то есть очень хорошо проверяет. Нет ли у него причины, которая запрещает ему принимать Христа? Так, чтобы как в Иуду сатана не вошел бы. Вот это надо очень хорошо смотреть за собой. То есть нужна опытность некоторая. Не хватает своей личной опытности. Есть священник, который назначает и время, и беседы, только говорит, приходите. На все вопросы на ваши буду стараться отвечать. Не смогу ответить, соберу книги, соберу других людей опытных, будем вместе разбираться. Он ведь отец Андрей не отказывается. Когда кто осознал грех, кается, скорбит и печалится о грехе и исповедует его, то этим истребляет его. Вот так вот печаль о грехах истребляет грехи. Поэтому печаль, как свойство, может для нас, христиан, быть и даже полезным. Можно ли опечалить другого человека ради Бога? Взять другого человека и опечалить чем-то. Хорошо будет, правильно? По-христиански нет. Ради Бога опечалить. Ну давайте придумайте, чем можно опечалить другого человека ради Бога?
Человеку никто никогда не говорил права, это ты пришел к нему тихонечко, очень тактично. Одно семечко он посеял, и вот он опечалился, и потом сказал, это правда.
Да. Вот моя задача, очень-очень опасная задача. Моя задача опечалить вас. Опечалить вас. Потому что если мы не опечалимся по Богу, как правильно надо, покаяние в нас не родится. И если бы мы на этих занятиях уходили опечаленными, по Богу опечаленными, то от этого бы рождалось покаяние, правда? Так ведь апостол говорит. Но когда после занятий обнаруживается, что некоторые опечалились не по Богу, значит, они в какое состояние впадают, такие люди? Ну, молодцы. В уныние впадают. И вот если после прошлого занятия, когда мы разбирали в уныние, кто-то оказался в состоянии уныния, это значит недостаток веры в человеке. Недостаток веры. Если после того, как мы говорили об унынии, разобрали эту страсть, опасность, ее гибельность, я ушел в состояние уныния, значит, явно во мне не хватает еще веры, правильной веры нет, потому что я эту важнейшую для меня информацию обратил себе не на пользу, обратил ее в грех, в погибель. Я впал в состояние уныния. А печаль, которая мира сего печаль, смерть соделывает, я оказался в состоянии смерти. Видите, как опасно. Поэтому мы с вами занятия проводим для того, чтобы печалиться греховной печалью, то есть унывать, не для этого, а для того, чтобы исправляться, для того, чтобы приходить к покаянию. Поэтому другого человека бывает необходимо опечалить. Тогда, когда мы видим, что он живет без веры, без Бога, что он думает, что он спасается, думает, что он христианин, думает, что у него все благополучно, а если мы увидели, что он живет в большой беде человек, то мы обязанность имеем набраться мужества, если надо, благословиться у священника, обдумать, как это сделать, пойти и сказать человеку, не боясь последствий, пойти и сказать: ты, брат или сестра, погибаешь. Если ты хочешь знать, я тебе сейчас расскажу. Если он не хочет слушать, мы не навяжем свое мнение, это нам надо уйти. А если он скажет: расскажи, потому что же я ведь не вижу, помоги, но тогда я должен опечалить его искренне, честно, опечалить как можно сильнее, ну как бы обжечь его, ошпарить, чтобы он запрыгал, чтобы он засуетился бы, немедленно бы нашел свои вот эти грехи, осознал бы их, раскаялся бы, сокрушился сердцем и перестал бы их повторять. Для этой цели раньше в церкви применяли отлучение от церкви, отлучение от причастия, епитимию применяли. Для этой цели раньше вязали грехи на человеке. Представляете, пришел я, согрешив, раскаялся, и думаю: ой, сейчас мне простят, мне будет легче. А священник говорит: я не могу простить этот грех. Ну как не можешь? Не могу простить этот грех. Грех такой тяжкий, что надо поскорбеть за этот самый грех. Надо понести труды, надо помолиться, надо поделать поклоны. Ты сокрушился недостаточно. Ты вот так себе только назвал грех, ты еще не понял степень этого греха. Ты должен потрудиться неделю, две, месяц, второй. И если ты докажешь вот эти два месяца, что ты можешь и ты хочешь избавиться от этого греха, и ты его не повторишь, вот тогда я только тебе прощу грех. Страшно нам, христианам, такое услышать? Страшно? Смотрите-ка ведь. На меня же легло все то, что я хотел скинуть, а оно осталось на мне. Если я уже начал понимать, что это страшно, отлучение от Бога, отлучение от церкви, а если я вдруг умру за эти два месяца? Грех мне не прощен, причастие предсмертное я не успел принять. Так я же гарантированно в ад сойду, правда? С непрощенными это грехами. Вот для каждого христианина это было бедой, вот страшной такой трагедией. Ну, конечно, для тех, кто понимал смысл веры. Кому безразлично, таким вообще безразлично. Такие люди сейчас приходят в храм, думают, что достаточно просто назвать грех, преодолеть как бы вот этот стыд, и все, ты чист, свободен, и живи дальше, греши, как хочешь живи. Вот в таком случае вряд ли польза для человека есть. И тогда, если такого человека свяжут, не разрешат ему греха, для него только польза будет. Если священник его опечалит при этом, вот таким действием, это только польза будет для этого человека. Ведь так? Иначе он ничего не поймет, иначе он так и не осознает. Но давайте я вам сейчас приведу пример, сколько можно заметить проявлений печали, скажем, за несколько часов. Давайте, хотите? Я сам себя поймал на этом. Потому что, когда я опять же готовился, я недопонимал значение вот этой самой страсти, сколько я грешу вот этой страстью. Вот я вам привожу пример среды. В среду мы ездили на молебен Казанской иконе Пресвятой Богородицы, Свято-Троицкой, Чемеевская икона. И вот у нас эта поездка заняла около 4 часов. Вот вы сейчас тоже считаете, вот Елена Борисовна, считайте, сколько я назову примеров, сколько я опечалился раз. Ладно, по пальцам загибайте. Вот. А вы слушайте, сколько я раз себя поймал на печали. Значит, когда мы собрались ехать отсюда, я опечалился, что мы опаздываем. Значит, надо ехать быстро. Еще накануне вечером я подумал, когда знал, что надо ехать, что мы поедем, а гололед уже. Погода была такая, что гололед. Я думал, как я поеду? Гололед, перекрестки, резина летняя. Будет мне очень-очень тяжело ехать. Когда мы здесь собирались в храме, я вдруг обнаружил, что кроме батюшки и меня никто не едет больше. Я, значит, сообразил, значит, певчих нет. Я тут же опечалился, кому придется подпевать? Мне подпевать. А я не могу это делать. И читать не могу громко, и подпевать не могу еще громко. Тяжело. Я сейчас сразу опечалился, что будет со мной? Я выдержу, не выдержу? Как я вот это все перенесу? Потом, на всякий случай, я подумал, может, меня все-таки освободит отец Андрей, но не надо будет подпевать и читать. Я говорю, отец Андрей, подрясник брать? Так это лукаво там прищурился. Он говорит, так возьмите, конечно, хоть поможете немножко. Я опять опечалился. Теперь точно я попал, я понял, да? Значит, поехали вот мы отсюда. Вот тут скользко на перекрестке. На первом же перекрестке занесло, я тут же опять опечалился. Дорога будет тяжелая. Едем там по дороге, там, где надо ехать нам. Значит, встал не в тот ряд. Тут же опечалился, думаю, сейчас простою здесь, проторчу. Вот что сунулся в этот ряд? На следующем перекрестке мы не успели проехать под зеленый. Было много машин. Я опять опечалился. Время-то идет. Опять надо быстрее сейчас ехать, да? Я там некоторые вещи проскочу, потому что их некоторые даже говорить стыдно тут при вас, о чем я еще печалился по пути, по дороге, чтобы окончательно не потерять авторитет. Да. Подъехали к храму, я думал, куда мне сейчас машину приткнуть? Куда машину приткнуть? Очень опечалился. Но нет места. Наконец-то поставили машину. Я ее закрыл, о чем я печалился при этом? Ну, конечно, дождется она меня тут или нет. Или я приду, ее там уже откроют и обчистят. Я опять опечалился. Когда заходили в храм, там сидели старушки, попросили подаяние. О чем я опечалился? Ну да, у меня денег не было с собой. Я по надобности своей думаю, отец Андрей едет, вдруг штраф или что, он заплатит все равно. Вот, я денег даже не взял. Вот так, мимо старушек прошел, опять опечалился. Дать нечего, неловко как-то. Подходим к храму, заходим, там прихожане стоят на крыльце храма. Они с отцом Андреем поздоровались, с нами поздоровались, благословились. Я думал, я же тоже что-то должен им сказать хорошее такое, поприветствовать их. И ничего не сообразил, ничего поднего не получилось, что-то промямлил там. Опять опечалился, неудачно сказал, видите, да? Заходим в храм, отец Андрей идет в алтарь, ему надо там облачиться, а у меня подрясник в руках. Я думаю, ну я-то где буду переодеваться? В алтарь идти? Вроде рылом не вышел, ну... Здесь переодеваться? На виду у всех, что ли? Опять опечалился. Потом стал переодеваться, переоделся. Думаю, куда теперь одежку вот эту сунул? Она же, вот сейчас пойдем мы там петь, читать, тут народ стоит, она будет на скамейке лежать. Ну чего, вот останется, не останется, там у меня документы, там ключи от машины. Я опять опечалился о своей вот этой одежке. Хорошо, что свои люди были, я нашел, кому поручить вот свое это барахло. Потом было очень интересно. Начали служить молебен. Когда первый молебен был, народ постоянно подходил и прикладывались к иконе постоянно. А потом второй молебен решил отец Андрей сразу служить, потому что 3 часа надо было. Вот второй молебен подряд. Я здорово опечалился. Думаю, если я один выдержал, второй я, наверное, не выдержу просто-напросто. Потом я начал смотреть. Вдруг со мной, если что-то случится, вот голову помутит, я думаю, за что мне схватиться? Вдруг я падать начну. Я очень стал печалиться, в самом деле, о том, что как бы мне не грохнуться. Смотрю, тут стоит стойка такая вот, там ремонт идет в храме, знаете, да? Я думаю, вот удобная труба, за нее я возьмусь. И тут же я на нее посмотрел внимательно, смотрю, она ржавая вся, грязная, без звезд. Я опять опечалился, думаю, как я за нее возьмусь, я же испачкаюсь. Потом думаю, ладно, какая разница, за что хвататься? Вот смотрите, сколько в мозгах, да, всего идет. Вот я не знаю, если удастся так себя посмотреть хоть раз, вы, наверное, тоже удивитесь. Я ужасался потом. Вот сегодня, когда готовился, вспоминал, я действительно в ужас пришел. И все это проявление печали. Потом я думаю, если я схвачусь за эту трубу и буду падать, меня же занесет, я же головой треснусь об другую трубу, она рядом здесь. Я всерьез опечалился опять. Ну вот такие вот вещи, они непрерывно шли. И шла борьба. Надо было молиться, надо было читать, надо было подпевать. А это все вперемешку, знаете, вот враг давит и давит. И все печаль. Вот каждый случай начинался с печали. Потом случилось так, что во время второго молебна по неизвестной причине народ не стал подходить к иконе. Не стали подходить. Кто их остановил? Кто дал команду? Вот я, например, не видел. Кто так скомандовал? Обычно во время молебна всегда люди шли и подходили к иконе. Я думаю, да что такое-то? Я сразу же опечалился. Я думаю, пойти сказать, что ли, чего вы стоите-то, подходите. Потом думаю... Ну чего я буду соваться туда? Вот ну кто я такой? Кто их остановил, я не знаю. Может, это действие Божьего промысла. Вот так сложилось. Зачем я буду вмешиваться? И я опять опечалился, что я вот так подумал, что надо мне пойти и вмешаться в это дело. Не пошли туда вмешиваться, народ стоял, собирался. Там народу столько собралось, как у нас в храме в воскресный день собирается. Примерно вот столько народу собралось, огромная очередь такая, широченная, и вот длиной чуть-чуть не до середины храма. Это вызвало какое-то такое, знаете, удивление. Отец Андрей читал медленно, вот не так, как у нас здесь на молебнах читается, бегом-бегом, устаем, торопимся, а там приехали со свежими силами, довольные, да еще и храм, да еще и икона чудотворная. Он читал медленно, все очень было хорошо понятно, все слова. Читал так нараспев, читал громко, голос, слава Богу, у него есть. Да еще он такой ростный, статный, красивый. Там я на фоне его там вообще выглядел, как, видимо, вот махонький какой. И вот чего-то людей остановило. Вот какое-то такое благоговение, трепет. Народ остановился, стал молиться, и к иконе никто не смел подходить. Вот это вызвало очень большое удивление. И только в конце молебна, а? Да это я сейчас вру сижу просто на ходу. Вот. Потом случилось так, что в конце молебна опять без всякой команды люди начали подходить. Первые какие-то молодые ребята, видно, очень торопились. Подошли, первые приложились, и поток какой-то прорвало. Все, пошли.